Авария в Макеевке – не первый случай коммунального коллапса на неконтролируемых Украиной территориях во время этого отопительного сезона. В конце прошлого года в ряде городов Донецки, Горловки и той же Макеевки в газопроводах на несколько дней падало напряжение газа. Температура в квартирах и домах опускалась до 10-12 градусов. Власти так называемой ДНР обвиняли в этом некую частную компанию, которая поставляет на оккупированные территории газ из России. Что же происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с поставками газа? И сможет ли этот регион перезимовать, мы обсудим вместе с гостем в студии Дмитрием Маруничем, энергетическим экспертом и сопредседателем Фонда энергетических стратегий. Дмитрий, сначала макеевские власти заявляли о том, что причина аварии в том, что замерзли вентили, техническая причина, да? Потом они объявили, что виновата некая украинская диверсионно-разведывательная группа, которая совершила теракт. Что, по-вашему, случилось? В чем действительная причина?
Ну, вы знаете, конечно, из Киева сложно делать какие-то однозначные выводы по поводу того, что произошло в Макеевке. Я все-таки не исключаю... Мне как-то вот почему-то кажется, что, скорее всего, это некие разборки между поставщиками газа. Вот вы упомянули в своей подводке историю с компаниями, близкими к господину Курченко. Якобы они поставляли в свое время газ на территорию самопровозглашенных этих республик. Ну, в частности, ДНР, так называемая. И вот я думаю, что это продолжение этой истории. Насколько я понимаю, есть определенные силы там, которые пытаются выдавить данные структуры с рынков вот этих вот. Вот. И против них идет определенное давление. Я так понимаю, что вот именно в такой плоскости стоит это рассматривать. Хотя я бы не сбрасывал со счетов фактор аварии. Аварии происходят, к сожалению. И были аварии и в стабильное время на территории Украины, к сожалению, для нас. Просто, как правило, крупные населенные пункты, такие как там Киев, там, в частности, ну, тот же Донецк, они получают газ сразу из нескольких источников. А когда вот такая вот ситуация неоднозначная, нефтегаз с марта прошлого года газ на вот оккупированной территории не поставляет вообще. То есть просто там сначала якобы была авария, а потом нефтегаз прекратил эти поставки. То фактически надежность снабжения потребителей существенно снижена, потому что система не работает как единая, это очевидно. Газ поставляется с территории Российской Федерации, туда только из одного источника. Так вот, не исключено, что это может быть фактором аварии. Но я все-таки больше склоняюсь так, предположительно, к тому, что это идут разборки между потенциальными поставщиками, которые уже были на рынке, и теми, кто, возможно, хочет их заместить.
А можете немножко вот такой флешбэк для наших слушателей сделать, да, по поводу, что имеется в виду противостояние? То есть Курченко, Сергей Курченко, украинский бизнесмен, я так полагаю, он поставлял газ на территории так называемых ДНР, ЛНР. Сейчас по воле этих властей самопровозглашенных, ему это запрещают делать, я правильно понимаю?
Да, и насколько я понимаю, его отодвигают активно, и там не только речь идет о газе, о нефтепродуктах в частности. То есть также вот были, собственно, истории, связанные с нефтепродуктами, когда фиксировался дефицит топлива на заправках на территории вот оккупированных. Я думаю, что это некая согласованная позиция, и вот туда выдавливают. По каким причинам сложно судить, очевидно, что идет передел сфер влияния среди группировок, и, собственно, там на Донбассе. Они ориентируются на разные группы влияния в Москве, и вот когда одна из этих групп влияния берет вверх, то очевидно, что другая как бы должна отойти. И вот, по всей видимости, господин Курченко оказался в таком пораженческом, что ли, составе или поезде, который идет под откос, и, в общем, его оттуда выдавливают активно.
Как, по вашей информации, сейчас на каком этапе это происходит? То есть поставляет ли туда сейчас Курченко, поставляет ли туда газ «Газпром» непосредственно? Или это происходит через какие-то структуры, аффилированные Сергеем Курченко?
Вопрос хороший, конечно, достоверной информации я не обладаю. Да, я думаю, вряд ли, маловероятно, что в Киеве тут много людей, которые бы обладали данной информацией, так сказать, однозначно и могли утверждать в том, кто поставляет газ. Одно понятно, что газ с территории Украины не поставляется точно совершенно. А поставщик с территории Российской Федерации, компания «Газпром», идет ли газ через посредника, вполне вероятно. Я думаю, что именно вопрос о замене посредника вот стал таким проблемным, и, к сожалению, наверное, вероятно, из-за этого вынуждены были мерзнуть какое-то время потребители города Макеевка. Но я все-таки надеюсь, что с похолоданием, сейчас потеплело, видите, что с следующей волной похолодания восстановят поставки газа, потому что будет тяжело тогда людям, если мороз будет 20 градусов на улице, как вы понимаете, это не при нуле градусов сидеть без тепла. И невозможно пищу приготовить себе около газовой плиты.
Меня зовут Денис Тимошенко. Я хочу напомнить вам, что вы можете звонить нам прямой эфир 044-490-2905. Не переключайтесь, мы скоро продолжим.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире «Часа свободы».
Дмитрий, ну мы все знаем, что на оккупированной части Донбасса осталось очень много работающих шахт, которые добывают довольно-таки качественный уголь, которого не хватает в Украине. Я не пойму, вот этим углем сепаратисты не могут отопить собственные территории, или что, в чем проблема?
Не, ну смотрите, уголь, вот если брать Украину до вот всех конфликтов, произошедших на нашей территории, и до, сказать, ухода Крыма, то вот, если предположим, взять за 100% количество тепла, вырабатываемого и поставляемого потребителям страны, то где-то 75% вырабатывалось из газа, и процентов там, чуть более 20% из угля, остальное альтернативные, ну, иные источники, там, в частности, и пеллеты, и дрова. Поэтому в любом случае основные объемы именно тепла и горячей воды в стране, они, ну, и на этих аннексированной территории Крыма, и на оккупированных территориях Донбасса, они производятся из природного газа. Уголь здесь просто, ну, невозможно очень быстро взять, заменить природный газ углем. Это просто, ну, с точки зрения технологии сделать очень сложно. Даже обладая достаточными ресурсами угля, это очевидно, что там угля столько, что сами вот эти самопровозглашенные республики не употребить, в принципе, не смогут. Но очень быстро перевести теплоэлектроцентрали на использование угля невозможно. Для этого нужны деньги и время. Поэтому в любом случае нужен природный газ, а он пока может поставляться только с территории России. И вот вся история с тем, будет ли тепло у граждан или проживающих, у абонентов на территории самопровозглашенных республик, она, конечно, упирается в то, будет ли там газ. Повторюсь, нефтегаз прекратил поставки с марта-апреля 2015 года туда. Вот и все. Уголь постепенно... Нет, конечно, часть ТЭЦ работает на угле, только часть.
А какая часть?
Ну, понимаете, как бы вычленять... То есть я по Украине вам пропорцию сказал, то есть где-то 1/5. Я думаю, что на Донбассе возможно. То есть никто же в Украине такого рода, ну, понимаете, исследования при стабильной ситуации никто не делил толком эти. А зачем было вычленять все эти как бы, территории? Вот. Я думаю, что там, возможно, чуть больше, но в любом случае менее половины. Я думаю, даже менее 60%. То есть менее 60%, точнее, менее 40% потенциального тепла может производиться там из угля. Угу. Если вкладывать деньги, конечно, если перевести часть котельных на уголь, эту долю можно увеличить, возможно, даже существенно увеличить. Но о подобного рода историях я ничего не слышал. То есть, в любом случае, в ближайшее время потребитель по теплу будет зависеть в значительной степени прежде всего от газа.
Дмитрий, а вот такой, может быть, бытовой вопрос, да, мне говорят там жители этих республик о том, что а зачем вообще вот Курченко вот в этой системе, да, поставок там газа, то есть ну, не может просто Газпром, да, напрямую взять снабжение, вот объясните им, да, на таких пальцах, или тут жадность, алчность?
Понимаете, не от нас это зависит, я думаю, что мы с вами, к сожалению, из студии в Киеве не разберемся в этом вопросе, то есть очевидно, что, ну, понимаете, как бы на любом посреднике может оставаться какая-то часть финансового потока. Если он есть... Понятно, что Курченко-то газ не производит, понимаете. Его производит Газпром. Почему это происходит? Кстати, возможно, есть еще одно потенциально возможное объяснение санкций. Вот, например, там поставки-то туда могут быть подсанкционными, могут быть. Возможно, таким образом Газпром кем-то пытается потенциально, хотя санкции на него, по сути, не распространяются до сих пор, ну, если мы возьмем санкции европейских компаний, а в Штаты он ничего не поставляет. То есть ему американские санкции, как бы, ну, собственно, и не проблема для него. Возможно, это сыграло также роль, но, поверьте, это совершенно не обязательно, что там должен был бы появиться Курченко. Очевидно, это какие-то группы влияния в Москве, там, в России. Они делят между собой сферы влияния и, в общем, распределяют, кто может появиться в этой цепочке, то есть движение газа, а потом денег обратно, а кого там быть не может. Очевидно, что, вы знаете, в чем еще проблема? Это «Газпром» прямо говорит об этом на переговорах с «Нефтегазом». Они же считают это территорией Украины. И считают, что это контракт, то есть все поставки газа, которые происходят туда, они происходят в рамках действующего контракта. То есть «Нефтегаз» должен за него платить. Он не платит. И долги там уже превысили 300 миллионов долларов. Это тоже хороший и большой вопрос.
Но это по словам «Газпрома», а не в рамках этого контракта, правильно?
Ну да, «Нефтегаз» это отрицает. Если мы... Нет, давайте, мы же не говорим, что это не украинская территория. «Нефтегаз» ничего не говорит по этому вопросу. Он просто говорит, что мы туда прекратили поставки из-за аварии, и все, и платить ничего не будем. А говорит, что наши специалисты не могут подписывать акты приема передачи на двух газозамедлительных станциях, которые, собственно, как бы там на границе, неконтролируемой Киевом, на этом участке границы. И, в общем, и все. Но газ идет, потому что, поверьте, если бы газ туда не шел, то там бы была уже гуманитарная катастрофа. Уже год, порядка года газ туда Украина не поставляет. То есть и большая часть вот этих вот территорий, она зависит от поставок газа из России. Единственное, что часть газа в Мариуполь идет через территорию вот самопровозглашенной ДНР, но пока же как-то удается решить эту проблему. Потому что, не дай бог, будет там разрушен трубопровод кем-то, то Мариуполь просто останется без газа. И мы уже видели такого рода прецедент, если не ошибаюсь, в 2015 году. Там, помните, давление, когда упало, Мариуполь, фактически медзаводы были вынуждены, по сути, остановиться, а потребители дня три сидели, ну, почти без газа. Это очень плохой прецедент. Я надеюсь, что ни у кого, ну, рука не поднимется таким образом, в общем, решить проблему с поставками. В кавычках, мягко скажем.
Мы тут много уже сказали в адрес бизнесмена украинского Сергея Курченко. Он, по данным украинской власти, находится сейчас в России, получил российское гражданство. И как-либо эту ситуацию, о том, поставляет он газ, отвечает ли он за поставки газа на территории так называемых ДНР, ЛНР, комментариев нет, он этого не комментировал. Дмитрий, еще хочу спросить у вас, а получается, что так называемые ДНР, ЛНР, они находятся в таком вот правовом вакууме, да, сейчас они не нужны, ну, не то, что не нужны, Нефтегаз молчит о том, что там должно происходить, то есть, грубо говоря, ничего не делает, и эти территории живут, получается, за счет, ну, такой, получается, что гуманитарной помощи от Газпрома?
Ну, с точки зрения поставок природного газа, да, уголь, повторюсь, там добывается, и если брать производство электроэнергии, то там осталось две крупных теплоэлектростанции. К сожалению, Старобешевская теплоэлектростанция, она одна из самых современных. Там лет 7 доводили до ума этот блок. Он, наверное, самый современный в Украине. К сожалению, он остался там. Это так случилось. Поэтому по газу, конечно, они зависимы на 100%. Там газ не добывается. Ну, может, добывается совсем небольшие объемы в Луганской области, но, скорее всего, эти промыслы просто заглушены, скважины, поскольку, может быть, очень незначительные объемы газа добываются. Однозначно этого бы не хватило, потому что совокупно, ну, при нормальной ситуации вот эти территории, которые отошли, которые мы сейчас не контролируем, они потребляли там в год порядка 4-5 миллиардов кубов газа. Это очень большие объемы.
Эту тему мы продолжим обсуждать после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Ищите программу «Час свободы» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Час свободы». Новости без линии разграничения.
Меня зовут Денис Тимошенко. Совместно с гостем студии, энергетическим экспертом Дмитрием Маруничем, мы продолжаем обсуждать перспективы прохождения отдельных районов Донецкой и Луганской областей через отопительный сезон. Дмитрий, вы только что сказали о том, что это довольно-таки дорогое удовольствие содержать энергетически такой населенный, густонаселенный и населенный промышленностью, да, регион. Скажите, вот может ли теоретически «Газпром» прекратить туда поставки? Что в этом случится? И в каком случае это может случиться? То есть получается, что все эти деньги это минус в бюджете «Газпрома», да, то есть...
Ну да, это недополученная выручка. Ну, я, конечно, может. Для этого достаточно просто-напросто закрутить вентили, и газ прекратит поставляться через две газоизмерительных станции. Что там будет? Ну, там будет все плохо, особенно зимой, потому что люди будут сидеть без тепла и не смогут приготовить себе пищу. Ну, самое ужасное, конечно, то есть пища — это такое дело, можно, а вот отопление центральное пропадет в домах многоквартирных и в частных домах, которые используют природный газ для котлов, оно тоже пропадет. Этого электричеством его не заменишь даже при всем желании. Вот такая вот может случиться история. Ну, понимаете, «Газпром» тоже, там не глупые люди сидят. Они, насколько я понимаю, все эти поставки в рамках контракта понесут в Стокгольмский арбитраж и будут доказывать там, что «Нефтегаз» им должен за эти поставки. Чем это завершится, ну, я думаю, что вам вряд ли кто-то будет прогнозировать, да. Я такую ответственность на себя точно не возьму, чтобы спрогнозировать итоги разбирательства в Стокгольме, тем более по такому, мягко скажем, такому проблемному пункту. Но решение какое-то будет, и чью пользу оно будет, сложно сказать.
Как раз хотел спросить, то есть получается, ну вот вы знаете о том, что вопрос так называемых ДНР, ЛНР, он рассматривается в Стокгольмском арбитраже, то есть это как бы долг Украины с точки зрения России, правильно?
Ну смотрите, если рассматривать эти территории как территории Украины, то да, мы должны платить за эти поставки. Почему не платится, поймите, как бы контракт не предусматривает наличие ДНР, ЛНР, он рассматривает там порядка 7 газоизмерительных станций, через которые может поставляться газ в Украину. В частности, вот эти две, там Сохрановка и вторая, я уже не помню, как называется, через которые он сейчас идет туда.
Понимаете? Так сейчас же у нас нет контракта с «Газпромом» подписано. Или действующий,
конечно,
контракт?
Нет, с 2009 года его никто не разрывал. С 2009 года действует 10-летний контракт. Угу. Ну, так называемый контракт Тимошенко. Его же никто не разорвал. Угу. То есть он может быть прекращен, нового действия может быть в двух случаях. Первое — это две стороны согласятся о том, что его мы там аннулируем, подписываем новый, или в судебном порядке. ничего подобного не происходило, поэтому контракт действует в полном объеме, и именно его оспаривают стороны в Стокгольме. Там Украина подала иски, ну, я не буду сейчас в нюансы вдаваться, Украина подала со своей стороны иски, Газпром со своей стороны, там общие претензии с каждой стороны превышают 25 миллиардов долларов. Там огромные суммы. Ну, очевидно, что, наверное, ни одна из сторон не получит какого-то полной сатисфакции. Посмотрим, чем это все завершится. Там вопрос реально серьезный, открытый. Я далек от шапкозакидательских настроений. Тут у нас Арсений Петрович буквально вчера рассказывал, что мы победим, ну, дай бог. Конечно. Но я боюсь, что Арсений Петрович немножко переоценивает все-таки наши скромные возможности, поскольку это коммерческое право, и там есть сильные стороны как у украинской стороны, так и у российской компании.
А какие сроки этого, то есть рассматривается ли это в этом году будет решение, и что будет, если вот все-таки нас обяжут в этом платить? То есть вы все представляете, политически Киев пойдет на это, да, или возьмет ли себя ответственность?
Ожидаемо срок окончания рассмотрения, поскольку там, понимаете, стороны в процессе доносили еще исковые заявления. Арбитраж в Стокгольме их объединял в одно общее производство, но предварительно речь шла о конце 2016 года. Хотя ранее назывались более приближенные к нашей дате даты, так сказать. Ну, видите, все пока затягивается. И я бы все-таки не надеялся на то, что что-то произойдет, что-то разумное будет ранее, чем конец текущего года, 16-го. Ну, если это все будет признано как территория Украины, то, к сожалению, это будет долгом нефтегаза, и когда-то рано или поздно его нужно будет оплатить. Если это будет долг, то «Газпром» получит основание для прекращения поставок газа в Украину. Ну, они у них сейчас уже есть. Сейчас там ситуация крайне напряженная.
То есть, они могут шантажировать Европу через нас таким образом, да, получается?
Ну, получается, что да.
Не хотелось то есть, Донбасс, бы... он станет таким еще козырем в наших переговорах газовых,
может,
да?
Да, это потенциально это возможно. Ну, опять же, нужно дождаться решения. Может, этого и не случится. Вот, но если рассматривать это как территорию Украины, к сожалению, нефтегаз должен платить, не какой-то там концерн «Донбассгаз», который вот мы услышали в вашем сюжете. То есть я так понимаю, что это остатки облгазов, которые там и «Донбасстрансгаза», компания, которая эксплуатирует магистральные трубопроводы, они, в общем, там их, я так понимаю, объединили, и теперь там поменялось, наверное, руководство, по всей видимости, кто-то занимается менеджментом всего этого процесса, ну... Тогда, наверное, понимаете, как по логике, нефтегаз должен заплатить, а потом уже нефтегаз должен решать вопрос с получением денег от того же там Донбассгаза, бывшего Макеевка газа, это бывший там Горгаз, который на территории Макеевки поставлял природный газ потребителям. Вот только, ну, это законная основа. Так было при ситуации, когда там была украинская власть. И если подходить к этому делу формально, то именно так и должно быть.
Но сейчас, насколько у нас тут нет никакой информации о том, насколько люди платят вообще сейчас за поставленные им коммунальные услуги. Вот вообще никакой, то есть нет информации там о процентном соотношении. Вот мы можем послушать, что говорит об оплате за коммуналку так называемый глава ЛНР Игорь Плотницкий, и сделать какие-то выводы.
Я прошу всех людей понимать о том, что платить за услуги надо. Я понимаю, насколько сложная ситуация, но и вы должны понимать, что никто нам за просто так ни свет, ни газ, ни воду не дает. Мы должны эти оплачивать, поэтому я прошу населения, чтобы подходили к этому вопросу по совести. Мы со своей стороны делаем все, что можем, поэтому просим, чтобы мы не принимали никаких жестких мер, чтобы это все было в рамках взаимного понимания и уважения. Поэтому прошу оплачивать коммунальные услуги.
Дмитрий, а как мы можем судить вообще, поступают ли деньги, вот, которые люди все-таки платят, там все-таки добросовестные плательщики, люди привыкли платить в «Газпром» или не поступают они? У нас вообще нет никакой информации об этом, получается.
Знаете, я думаю, что часть денег точно аккумулируется на счетах поставляющих компаний, энергопоставляющих там, и поставщиков воды, это совершенно очевидно. Но тут же вопрос, знаете, еще в чем заключается? Что тарифы это там остались старые. Вот в Украине, например, тариф на газ для конечного потребителя повышен в 7 раз. А вот на территории этих самопровозглашенных республик он остался старым, вот, в 7 раз ниже. Поэтому как это вообще может решаться, то есть в законодательном поле, мне сложно представить. Потому что, конечно же, этих денег, ну, условно говоря, если невозможно совместить, то есть невозможно собрать по старому тарифу деньги и заплатить, условно говоря, нефтегазу такую сумму. Да, не, ну, в теории можно, а на практике кто разницу будет погашать? Поэтому, я думаю, часть денег точно аккумулируется, но она далека, даже, думаю, по старым тарифам уровень оплаты там далек от 100%. Куда они идут, эти деньги, дальше? Ну, поймите, что кто-то же на работу, газовики там выходят местные на работу, что-то же, там газ-то поставляется, ремонтники местных, ну, бывших облэнерго также выходят на работу, то есть работает оборудование электрическое. Поэтому очевидно, что для платятся, скорее всего, зарплаты, закупаются, наверное, какие-то запчасти, потому что иначе бы оно просто не функционировало, давно уже все бы развалилось. То есть, думаю, какой-то там минимальный денежный поток на то, чтобы поддерживать в достаточно адекватном состоянии сети газовые, электрические, наверное, там присутствует. Вот. А что касается, конечно, оплаты «Газпрому», ну, повторюсь, я думаю, что если какие-то объемы денег шли, то они были очень небольшие, то есть очень незначительные.
То есть это политическое решение
«Газпрома»? Да, это политическое решение, однозначно.
Которое в любой момент, опять же, напоминаю, может поменять свое мнение.
В принципе, да, может. Повторюсь, проще бы, честно вам скажу, проще бы для «Газпрома» с точки зрения, чтобы не вешать на себя дополнительные долги, было прекратить, как только вот, помним, там, как вся ситуация развивалась. Сначала была авария на трубопроводе, вот, там что-то взорвалось, потом «Нефтегаз» якобы его починил, и все, и поставки газа прекратились после этого. Как-то так вот, вот обошли всю эту историю, и все, и у людей просто стало падать давление, они, это было в апреле или в марте прошлого года, было еще достаточно холодно, и «Газпром» начал эти поставки. С точки зрения как бы коммерческой логики, он должен был их прекратить, конечно же, и не поставлять туда, иначе он, ну, он же прекрасно там люди понимали, наверное, и менеджеры, что оплаты, или если дождутся, то неизвестно, когда она будет. Ну вот так, что могу вам сказать. Другого просто не дано. Мы не поставляем, Украина не поставляет туда газ.
Вот такая вот ситуация у нас получается. Получается, что в любой момент «Газпром» может прекратить поставки газа в так называемый ДНР-ЛНР. Будем надеяться, что в эти полтора месяца зимы, которые остались, не будет слишком холодно на улице, и жители все-таки смогут пройти зиму, не замерзнув. Спасибо, Дмитрий. У нас в гостях был Дмитрий Марунич, энергетический эксперт, сопредседатель фонда энергетических стратегий. Спасибо.